Фридрих Энгельс. Анти-Дюринг. Отдел 1. Философия. Глава 5. Натурфилософия. Время и пространство. Перейдем теперь к натурфилософии. Здесь господин Дюринг имеет опять все основания быть недовольным своими предшественниками. Цитата. «Натурфилософия пала так низко, что превратилась в какую-то пустую лжепоэзию, покоящуюся на невежестве, и стала уделом проституированного философствования некоего Шеллинга и ему подобных молодцов, выступающих со своим хламом в роли жрецов абсолюта и мистифицирующих публику. Усталость спасла нас от этих уродств, но пока она расчистила почву только для шатаний. Что же касается широкой публики, то тут, как известно, уход более крупного шарлатана часто дает лишь повод более мелкому, но более ловкому в этих делах преемнику воспроизводить под новой вывеской все штуки первого. Сами естествоиспытатели не проявляют большой склонности к экскурсиям в царство мирообъемлющих идей, и потому дают в теоретической области одни лишь несвязные скороспелые выводы». Конец цитаты. Здесь настоятельно необходима помощь, и, к счастью, господин Дюринг находится на своем посту. Чтобы правильно оценить следующее за сим откровение о развитии мира во времени и его ограниченности в пространстве, мы должны вернуться вновь к некоторым местам мировой схематики. Бытию, опять-таки в согласии с Гегелем, смотри энциклопедия, параграф 93, приписывается бесконечность. То, что Гегель именует дурной бесконечностью, которая затем и исследуется. Цитата. «Наиболее отчетливой формой бесконечности, мыслимой без противоречий, является неограниченное накопление чисел в числовом ряде. Подобно тому, как мы к каждому числу можем прибавить еще одну единицу, не исчерпывая никогда возможности дальнейшего счета, так и к каждому состоянию бытия примыкает следующее состояние, и в неограниченном порождении этих состояний и заключается бесконечность. Эта точно мыслимая бесконечность имеет поэтому лишь одну единственную основную форму с одним единственным направлением. Ибо хотя для нашего мышления и безразлично, представить ли накопление изменяющихся состояний в этом или в противоположном направлении, все же такая идущая назад бесконечность – ничто иное, как образ, созданный слишком поспешным представлением. В самом деле, так как эта бесконечность должна была бы в действительности быть пройденной в обратном направлении, то в каждом отдельном своем состоянии она имела бы позади себя бесконечный числовой ряд. Но тогда мы получили бы недопустимое противоречие сосчитанного бесконечного числового ряда. Поэтому предположить еще второе направление бесконечности оказывается бессмысленным. Конец цитаты. Первое следствие, которое выводится из этого понимания бесконечности, состоит в том, что сцепление причин и следствий в мире должно было иметь некогда свое начало. Цитата. «Бесконечное число причин, уже примкнувших одна к другой, немыслимо уже потому, что оно предполагает бесчисленность сосчитанной». Конец цитаты. Стало быть, доказано существование конечной причины. Вторым следствием является, цитата, «закон определенности каждого данного числа, накопление тождественных элементов какого-либо реального ряда самостоятельных объектов, мыслимо только в виде образования некоторого определенного числа. Само по себе определенным должно быть в каждый данный момент не только наличное число небесных тел, но и общее число всех существующих в мире мельчайших самостоятельных частей материи. Эта последняя необходимость есть истинное основание того, почему никакое соединение нельзя мыслить без атомов. Всякая реальная разделенность всегда обладает конечной определенностью и должна ею обладать, ибо иначе получится противоречие со считанной бесконечности. По той же причине не только должно быть определенным число сделанных уже Землей оборотов вокруг Солнца, хотя это число и неизвестно нам, но и все периодические процессы природы должны были иметь какое-нибудь начало. А всякая дифференциация, все следующие друг за другом многообразия природы должны корениться в некотором равном самому себе состоянии. Такое состояние может без противоречия мыслиться существовавшим от века, но и это представление было бы исключено, если бы время само по себе состояло из реальных частей, а не делилось, напротив, произвольно нашим рассудком, путем одного только идеального полагания возможностей. Иначе обстоит дело с реальным и внутренне неоднородным содержанием времени. Это действительное наполнение времени, поддающимися развлечению фактами, а также формы существования этой области, принадлежат именно благодаря своей различности к тому, что поддается счету. Если мы мысленно представим себе такое состояние, которое лишено изменений, и в своем равенстве самому себе не проявляет никаких различий в следовании, то и более частное понятие времени превратится в более общую идею бытия. Что должно означать это накопление пустой длительности, этого нельзя себе даже представить. Конец цитаты. Так говорит господин Дюринг, немало гордящийся важностью этих своих открытий. Сначала он выражает только надежду, что их признают по меньшей мере немаловажной истиной. Но дальше мы читаем у него. Цитата. «Напомним о тех крайне простых приемах, посредством которых мы доставили понятиям бесконечности и их критике доселе неведомую значимость. Вспомним элементы универсального понимания пространства и времени, столь просто построенные благодаря современному углублению и заострению». Конец цитаты. Мы доставили современное углубление и заострение. Кто же это мы и когда разыгрывается эта современность? Кто углубляет и заостряет? Цитата. Тезис. Мир имеет начало во времени, и в пространстве он также заключен в границе. Доказательство. В самом деле, если мы допустим, что мир не имеет начала во времени, то до всякого данного момента времени прошла вечность, и, стало быть, истек бесконечный ряд следовавших друг за другом состояний вещей в мире. Но бесконечность ряда именно в том и состоит, что он никогда не может быть закончен путем последовательного синтеза. Следовательно, бесконечный протекший мировой ряд невозможен, значит, начало мира есть необходимое условие его существования. Это первое, что требовалось доказать. Что касается второй половины тезиса, допустим, опять противоположное утверждение, что мир есть бесконечное данное целое из одновременно существующих вещей. Но величину такого количества, которое не дано в известных границах какого бы то ни было наглядного представления, мы можем мыслить не иначе, как только посредством синтеза частей, а целостность такого количества только посредством законченного синтеза или посредством повторного присоединения единицы к самой себе. Поэтому, чтобы мыслить как целое мир, наполняющий все пространства, необходимо было бы рассматривать последовательный синтез частей бесконечного мира как завершенный, то есть пришлось бы рассматривать бесконечное время, необходимое для пересчитывания всех сосуществующих вещей, как протекшее, что невозможно. Итак, бесконечный агрегат действительных вещей не может быть рассматриваем как данное целое, а следовательно, он не может быть рассматриваем также и как данный одновременно. Следовательно, мир по своему протяжению в пространстве не бесконечен, а заключен в свои границы. Это второе. что требовалось доказать. Конец цитаты. Эти положения буквально списаны с одной хорошо известной книги, впервые появившейся в 1781 году и озаглавленной «Иммануил Кант. Критика чистого разума», где каждый может их прочитать в первой части, отдел 2, книга 2, глава 2, параграф 2, первая антиномия чистого разума. Господину Дюрингу принадлежит, следовательно, только та слава, что к мысли, высказанной Кантом, он приклеил название «закон определенности каждого данного числа» и открыл, что было такое время, когда еще не было никакого времени, хотя уже существовал мир. Что же касается всего прочего, то есть всего того, что в рассуждениях господина Дюринга еще имеет какой-либо смысл, то оказывается, что мы – это Иммануил Кант, а современности всего-навсего 95 лет. Бесспорно, крайне просто. Замечательная, доселе неведомая значимость. Между тем, Кант вовсе не утверждает, что приведенные положения окончательно установлены этим его доказательством. Наоборот, на странице, помещенной тут же рядом, он утверждает и доказывает противоположное, что мир не имеет начала во времени и конца в пространстве. И именно в том, что первое из этих положений так же доказуемо, как и второе, Кант усматривает антиномию, неразрешимое противоречие. Люди меньшего калибра, быть может, несколько призадумались бы над тем, что некий Кант нашел здесь неразрешимую трудность. Но не таков наш смелый изготовитель своеобразных в самой основе выводов и воззрений. То, что ему может пригодиться из антиномии Канта, он прилежно списывает, а остальное отбрасывает в сторону. Вопрос сам по себе разрешается очень просто. Вечность во времени, бесконечность в пространстве, как это ясно с первого же взгляда и соответствует прямому смыслу этих слов, состоят в том, что тут нет конца ни в какую сторону. Ни вперед, ни назад, ни вверх, ни вниз, ни вправо, ни влево. Эта бесконечность совершенно иная, чем та, которая присуща бесконечному ряду, ибо последний всегда начинается прямо с единицы, с первого члена ряда. Неприменимость этого представления о ряде к нашему предмету обнаруживается тотчас же, как только мы попробуем применить его к пространству. Бесконечный ряд в применении к пространству – это линия, которая из определенной точки в определенном направлении проводится в бесконечность. Выражается ли этим хотя бы в отдаленной степени бесконечность пространства? Отнюдь нет. Требуется, напротив, 6 линий, проведенных из одной точки в трояко противоположных направлениях, чтобы дать представление об измерениях пространства. И этих измерений у нас было бы, следовательно, 6. Кант настолько хорошо понимал это, что только косвенно, обходным путем переносил свой числовой ряд на пространственность мира. Господин Дюринг, напротив, заставляет нас принять 6 измерений в пространстве и тотчас же, вслед за этим, не находит достаточно слов для выражения своего негодования по поводу математического мистицизма Гаусса, который не хотел довольствоваться 3 обычными измерениями пространства. Примечание. Речь идет о выпадах Дюринга против идей великого немецкого математика Гаусса относительно построения неевклидовой геометрии, в особенности относительно построения геометрии многомерного пространства. Конец примечания. В применении ко времени бесконечная в обе стороны линия или бесконечный в обе стороны ряд единиц имеет известный образный смысл. Но если мы представляем себе время как ряд, начинающийся с единицы, или как линию, выходящую из определенной точки, то мы тем самым уже заранее говорим, что время имеет начало. Мы предполагаем как раз то, что должны доказать. Мы придаем бесконечности времени односторонний, половинчатый характер. Но односторонняя, разделенная пополам бесконечность есть также противоречие в себе, есть прямая противоположность бесконечности, мыслимой без противоречий. Избежать такого противоречия можно лишь приняв, что единицей, с которой мы начинаем считать ряд, точкой, отправляясь от которого мы производим измерение линии, может быть любая единица в ряде, любая точка на линии, и что для линии или ряда безразлично, где мы поместим эту единицу или точку. Но как быть с противоречием сосчитанного бесконечного числового ряда? Его мы сможем исследовать ближе в том случае, если господин Дюринг покажет нам кунштюк, как сосчитать этот бесконечный ряд. Когда он справится с таким делом, как счет от минус бесконечности до нуля, тогда пусть он явится к нам. Ведь ясно, что откуда бы он ни начал свой счет, он оставит за собой бесконечный ряд, а вместе с ним и ту задачу, которую ему надо решить. Пусть он обернет свой собственный бесконечный ряд 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 и попытается вновь сосчитать от бесконечного конца обратно до единицы. Совершенно очевидно, что это попытка человека, который совсем не видит, о чем здесь идет речь. Более того, если господин Дюринг утверждает, что бесконечный ряд протекшего времени сосчитан, то он тем самым утверждает, что время имеет начало, ибо иначе он вовсе не мог бы начать сосчитывать. Он, стало быть, опять подсовывает в виде предпосылки то, что должен доказать. Таким образом, представление о сосчитанном бесконечном ряде, другими словами, мирообъемлющий дюринговский закон определенности каждого данного числа, есть contradictio in adjecto, то есть противоречие в определении, содержит в себе самом противоречие, притом абсурдное противоречие. Ясно следующее. Бесконечность, имеющая конец, но не имеющая начала, не более и не менее бесконечна, чем та, которая имеет начало, но не имеет конца. Малейшая диалектическая проницательность должна была бы подсказать господину Дюрингу, что начало и конец необходимо связаны друг с другом, как северный и южный полюсы, и что, когда отбрасывают конец, то начало становится концом, тем единственным концом, который имеется у ряда, и наоборот. Вся иллюзия была бы невозможна без математической привычки оперировать бесконечными рядами. Так как в математике мы в силу необходимости исходим из определенного конечного, чтобы прийти к неопределенному, не имеющему конца, то все математические ряды, положительные или отрицательные, должны начинаться с единицы, иначе никакие выкладки тут невозможны. Но идеальная потребность математика весьма далека от того, чтобы быть принудительным законом для реального мира. Кроме того, господину Дюрингу никогда не удастся представить себе действительную бесконечность, лишенную противоречий. Бесконечность есть противоречие, и она полна противоречий. Противоречием является уже то, что бесконечность должна слагаться из одних только конечных величин. А между тем это именно так. Ограниченность материального мира приводит к не меньшим противоречиям, чем его безграничность. И всякая попытка устранить эти противоречия ведет, как мы видели, к новым и худшим противоречиям. Именно потому, что бесконечность есть противоречие, она представляет собой бесконечный, без конца развертывающийся во времени и пространстве процесс. Уничтожение этого противоречия было бы концом бесконечности. Это уже совершенно правильно понял Гегель. Почему он и отзывается с заслуженным презрением о господах, мудрствующих по поводу этого противоречия. Пойдем дальше. Итак, время имело начало. А что было до этого начала? Мир, находящийся в неизменном, равном самому себе состоянии. И так как в этом состоянии не происходит никаких следующих друг за другом изменений, то более частное понятие времени превращается в более общую идею бытия. Во-первых, нам здесь совершенно нет дела до того, какие понятия претерпевают превращение в голове господина Дюринга. Речь идет не о понятии времени, а о действительном времени, от которого господину Дюрингу так дешево ни в коем случае не отделаться. Во-вторых, сколько бы понятие времени ни превращалось в более общую идею бытия, мы от этого не подвигаемся ни на шаг дальше, ибо основные формы всякого бытия – суть пространства и время. Бытие вне времени есть такая же величайшая бессмыслица, как бытие вне пространства. Гегелевское «вневременно прошедшее бытие» и новошеллинговское «предвечное бытие» являются еще рациональными представлениями по сравнению с этим бытием вне времени. Поэтому господин Дюринг и приступает очень осторожно к делу. Собственно говоря, это, пожалуй, время, но такое время, которое нельзя в сущности назвать временем, ибо само по себе время не состоит ведь из реальных частей и лишь произвольно делится на части нашим рассудкам. Только действительное наполнение времени поддающимися развлечению фактами принадлежит к тому, что поддается счету. А что должно означать накопление пустой длительности, этого нельзя себе даже представить. Что должно означать это накопление, для нас здесь совершенно безразлично. Спрашивается, длится ли мир в предположенном здесь состоянии, обладает ли он длительностью во времени. Что от измерения подобной, лишенной содержания длительности, ничего не получится, как и в том случае, если бы мы принялись без смысла и цели производить измерения в пустом пространстве, это мы знаем давно. И Гегель именно вследствие скучного характера такого рода занятия называет эту бесконечность дурной. Согласно господину Дюрингу, время существует только благодаря изменению, а не изменение существует во времени и благодаря времени. Именно потому, что время отлично, независимо от изменения, его можно измерять посредством изменения, ибо для измерения всегда требуется нечто отличное от того, что подлежит измерению. Затем, время, в течение которого не происходит никаких заметных изменений, далеко от того, чтобы совсем не быть временем. Оно, напротив, есть чистое, не затронутое никакими чуждыми примесями, следовательно, истинное время, время как таковое. Действительно, если мы хотим уловить понятие времени во всей его чистоте, отделенным от всех чуждых и посторонних примесей, то мы вынуждены оставить в стороне, как сюда не относящиеся, все те события, которые происходят во времени рядом друг с другом или друг за другом. Иначе говоря, представить себе такое время, в котором не происходит ничего. Действуя таким путем, мы, следовательно, вовсе не даем понятию времени потонуть в общей идее бытия, а лишь впервые приходим к чистому понятию времени. Однако все эти противоречия и несообразности представляют собой еще детскую забаву по сравнению с той путаницей, в которую попадает господин Дюринг со своим равным самому себе первоначальным состоянием мира. Если мир был некогда в таком состоянии, когда в нем не происходило абсолютно никакого изменения, то как он мог перейти от этого состояния к изменениям? То, что абсолютно лишено изменений, если оно еще вдобавок от века пребывает в таком состоянии, не может ни в каком случае само собой выйти из этого состояния, перейти в состояние движения и изменения. Стало быть, извне, из-за пределов мира, должен был прийти первый толчок, который привел мир в движение. Но первый толчок есть, как известно, только другое выражение для обозначения Бога. Господин Дюринг, уверявший нас, что в своей мировой схематике он начисто разделался с Богом и потусторонним миром, здесь сам же вводит их опять в заостренном и углубленном виде в натурфилософию. Далее господин Дюринг говорит, цитата, Там, где величина принадлежит постоянному элементу бытия, она остается неизменной в своей определенности. Это положение справедливо относительно материи и механической силы. Конец цитаты. Первое предложение представляет, кстати сказать, прекрасный образчик широковещательной аксиоматической тавтологической манеры выражения господина Дюринга. Там, где величина не изменяется, она остается той же самой. Итак, количество механической силы, имеющееся в мире, остается вечно тем же самым. Мы уже не говорим о том, что в той мере, в какой это положение правильно, его знал и высказал в философии почти 300 лет тому назад Декарт, что в естествознании учение о сохранении силы за последние 20 лет повсюду получило самое широкое распространение, и что, ограничивая его механической силой, господин Дюринг его отнюдь не улучшает. Но где же была механическая сила во время неизменного состояния мира? На этот вопрос господин Дюринг упорно отказывается дать нам какой-либо ответ. Где, господин Дюринг, была тогда вечно остающаяся равной себе механическая сила, и что она приводила в движение? Ответ. Цитата. «Изначальное состояние Вселенной, или, выражаясь яснее, бытия материи, лишенного изменений, не заключающего в себе никакого накопления изменений во времени, это вопрос, отмахнуться от которого может лишь ум, видящий верх мудрости в самоуродовании своей производительной способности». Конец цитаты. Стало быть, либо вы принимаете без рассуждений мое неизменное изначальное состояние, либо я, наделенный производительной способностью Евгений Дюринг, объявляю вас духовными евнухами. Это, конечно, может кое-кого испугать, но мы, уже видевшие несколько образцов производительной способности господина Дюринга, позволим себе оставить пока изящное ругательство господина Дюринга без ответа и спросить еще раз. Однако, господин Дюринг, с вашего позволения, как обстоит дело с механической силой? Господин Дюринг тотчас же приходит в замешательство. Цитата. «Действительно, — бормочет он, — абсолютное тождество этого первоначального предельного состояния само по себе не дает никакого принципа перехода. Вспомним, однако, что в сущности такое же затруднение имеется по отношению к любому, даже самому малому новому звену в хорошо известной нам цепи бытия. Поэтому тот, кто хочет найти затруднение в данном главном случае, не должен позволять себе обходить их в случаях менее заметных. Сверх того, перед нами возможность включения промежуточных состояний в их последовательной градации и тем самым мост непрерывности, чтобы, идя назад, дойти до полного угасания изменений. Правда, чисто логически, эта непрерывность не помогает нам найти выход из главного затруднения, но она является для нас основной формой всякой закономерности и всякого известного нам вообще перехода. Так что мы имеем право пользоваться ею и как посредствующим звеном между упомянутым первоначальным равновесием и его нарушением. Но если бы мы захотели представить себе это, так сказать, неподвижное равновесие в соответствии с теми понятиями, которые допускаются без особых сомнений в современной механике, то совершенно нельзя было бы объяснить себе, каким образом материя могла дойти до состояния изменчивости. Но кроме механики масс, существует еще, говорит господин Дюринг, превращение движения масс в движение мельчайших частиц. Однако, как оно происходит, для этого мы до сих пор не располагаем никаким общим принципом, и мы не должны поэтому удивляться, если эти явления – несколько уходят в темную область. Конец цитаты. Вот и все, что может сказать господин Дюринг. И в самом деле, мы должны были видеть верх мудрости не только в самоуродовании производительной способности, но и в слепой и темной вере, если бы захотели удовлетвориться этими поистине жалкими пустыми увертками и фразами. Что абсолютное тождество не может само собой прийти к изменению, это признает сам господин Дюринг. Нет никакого средства, с помощью которого абсолютное равновесие само собой могло бы перейти в движение. Что же остается в таком случае? Три ложных жалких выверта. Во-первых, столь же трудно, по словам господина Дюринга, установить переход от любого даже самого малого звена в хорошо известной нам цепи бытия к следующему звену. Господин Дюринг считает, по-видимому, своих читателей младенцами. Установление отдельных переходов и связей всех, даже самых малых, звеньев цепи бытия как раз и составляет содержание естествознания. И если при этом кое-где дело не ладится, то никому, даже господину Дюрингу, не приходит в голову объяснять происшедшее движение из ничего. А всегда, напротив, предполагается, что это движение является результатом перенесения, преобразования или продолжения какого-нибудь предшествующего движения. Здесь же, как он сам признает, дело идет о том, чтобы выводить движение из неподвижности, то есть из ничего. Во-вторых, мы имеем мост непрерывности. Правда, чисто логически он, как говорит господин Дюринг, не помогает нам найти выход из затруднения. Но все же мы вправе воспользоваться этим мостом как посредствующим звеном между неподвижностью и движением. К сожалению, непрерывность неподвижности состоит в том, чтобы не двигаться. Поэтому вопрос, каким образом создать при ее помощи движение, остается еще более таинственным, чем когда-либо. Сколько бы господин Дюринг ни разлагал на бесконечно малые частицы свой переход от полного отсутствия движения к универсальному движению, и какой бы долгий период он ни приписывал этому переходу, все же мы не сдвинемся с места ни на одну десятитысячную долю миллиметра. Без акта творения мы уж, конечно, никак не можем перейти от ничего к чему-то. Хотя бы это что-то было не больше математического дифференциала. Таким образом, мост непрерывности даже не ослиный мост. Здесь игра слов. Эсселсбрюке означает ослиный мост, пособие для тупых или ленивых школьников. Нечто вроде шпаргалки. Таким образом, мост непрерывности даже не ослиный мост. Пройти по такому мосту может только господин Дюринг. В-третьих, пока сохраняет значение современная механика, а она по господину Дюрингу является одним из важнейших орудий для развития мышления, совершенно невозможно объяснить, как совершается переход от неподвижности к движению. Но механическая теория теплоты показывает нам, что движение масс при известных обстоятельствах превращается в молекулярное движение, хотя и в этом случае движение возникает из другого движения, но никогда не возникает из неподвижности. И это, робко намекает господин Дюринг, могло бы, быть может, послужить нам мостом между строго статическим, находящимся в равновесии, и динамическим, движущимся. Однако эти явления несколько уходят в темную область, и господин Дюринг так и оставляет нас сидеть в потьмах. Вот куда мы пришли после всего углубления и заострения. Все глубже погружаясь во все более глубокую бессмыслицу, мы, наконец, причалили туда, куда необходимо должны были причалить, к темной для нас области. Это, однако, мало смущает господина Дюринга. Уже на следующей странице он имеет дерзость утверждать, что ему, цитируем, «удалось наполнить понятие равного самому себе пространства реальным содержанием, исходя непосредственно из действий самой материи и механических сил». Конец цитаты. И этот человек называет других людей шарлатанами. К счастью, при всей этой путанице и беспомощном блуждании в потьмах у нас еще остается одно бесспорно возвышающее дух утешение. Цитата. «Математика обитателей других небесных тел не может основываться ни на каких иных аксиомах, кроме наших». Конец цитаты.